говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Вчера поздним вечером в Москву пришла сразившая нас, братство «Радонеж», весть. Трагически погиб священник Александр Шумский, наш многолетний автор, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках, известный церковный публицист, директор Николо-Хамовнического учебного центра, многодетный отец и дедушка. Отец Александр, как вы знаете, наши постоянные слушатели, конечно, много раз слышали его в нашем эфире, член Союза писателей России, лауреат премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина по разряду «Критика за пропаганду русского православного литературного слова», автор сотен статей и очерков. В прошлом году батюшка создал и возглавил редакцию государственного патриотического сайта «Державный путь». И вот Господь призвал его к себе. Помолимся, дорогие братья и сестры, о даровании Царствия Небесного и вечного покоя ревностному пастырю Церкви Христовой, новопреставленному иерею Александру. Сегодня мы повторим один из прямых эфиров отца Александра Шумского, который он провел вместе с Виктором Саулкиным.
Дорогие наши братья и сестры, вчера отец Александр Шумский позвонил мне в 3 часа с Графской пристани Севастополя. Он хотел поделиться радостью, которая его переполняла от пребывания на этой святой крымской земле. И мы очень долго с ним говорили, он буквально по шагам рассказывал о дорогих нашему сердцу местах Севастополя. Был он в необыкновенно счастливом настроении и говорил о той особой благодати, которую чувствуешь в этом священном русском городе. Он говорил о знаменитой панораме обороны Севастополя. Мы вспоминали с ним и наше паломничество в Святую Землю. Говорили о том, что Крым для русских – это преддверие Святой Земли. Что Севастополь – это тоже Святая Земля, где чувствуешь, что каждый камень омыт русской кровью. Говорили о том, какой большой материал он напишет об этом путешествии, вернувшись в Москву. Ну и, конечно же, о том, что сразу же выйдем с ним в прямой эфир, чтобы он рассказал о своих впечатлениях. Он был в необыкновенно счастливом настроении. Вот та благодать, которую он чувствовал, она буквально изливалась и даже на расстоянии передавалась. И мы говорили с ним о том, что обязательно вместе поедем в любимый, дорогой нашему сердцу Севастополь. А он собирался в Херсонес, и вот после службы во Владимирском соборе они отправились к стопе Андрея Первозванного. И уже возвращаясь на спуске, там и высота скалы небольшая, 2-2.5 метра, но нелегкая тропинка, особенно для спуска. Наверное, сумерки уже были, хотя и ступеньки сделаны. Ну вот, просим ваших молитв о здравии его внука Даниила, он получил переломы. А отца Александра Господь к себе призвал. Он погиб в святом месте, в Херсонесе. Там купель князя Владимира. И мы верим, что святой равноапостольный Владимир и апостол Андрей Первозванный не оставят его своими молитвами. И Царица Небесная, споручница грешных. У этой чудотворной иконы в храме святителя Николая в Хамовниках отец Александр прослужил всю жизнь. Больше 3 десятилетий он был в этом храме и прихожанином, и алтарничал, и почти 3 десятилетия в священном сане служил. Матерь Божия, верим, встретит его, споручница грешных, в селениях праведных. Мне, братья и сестры, трудно говорить. Я потерял очень близкого и очень дорогого друга. Но это невосполнимая потеря не только для родных и для друзей отца Александра, но и для нашей церкви. Отец Александр был человеком огромной, широкой, открытой, истинно русской души. Он был необыкновенно верным, надежным и преданным другом. И отец Александр Шумский был воплощением старорусской Москвы. Добродушный, хлебосольный, гостеприимный, патриархальный, очень добрый. Необыкновенная семья. Удивительный человек, матушка Ольга, настоящая верная боевая подруга. 7 прекрасных дочерей, замечательный сын, Кстати, отслужил после института в спецназе, сейчас преподают в школе историю, воспитывает будущее поколение. 15 внуков и внучат. Надо сказать, что 7 детей отец Александр и матушка Ольга воспитывали в малогабаритной двухкомнатной квартире, пока патриарх Алексей не добился, чтобы им выделили квартиру побольше. Отец Александр был необыкновенно свободным человеком, живым, веселым и при этом настоящим, простым и скромным, настоящим православным русским батюшкой, который всех согревает любовью и вниманием. Знаете, как наши радонежцы говорят все, очень простым, теплым и родным. У нас, братья и сестры, много замечательных священников, но, скажу вам, таких талантливых, ярких, а главное, мужественных и честных священнослужителей, которые не только обладают литературным даром, но при этом и смелостью писать о том, что сегодня волнует наш народ. Я, братья и сестры, не знаю. Историк, кандидат педагогических наук, человек огромной эрудиции. А как он размышлял и писал о Федоре Михайловиче Достоевском, о Данилевском, Аксакове, о русской истории, о русской литературе. Отец Александр был очень горячим человеком, не теплохладным, а именно горячего и живого духа. И он очень любил Россию. Режиссер, снимавший фильм о преодолении смуты, после беседы с отцом Александром сказал нам, да, этот батюшка точно мог с бердышом на плече идти вместе с ополчением Минина и Пожарского. Он таким и был, братья и сестры. Мы просим ваших молитв о дорогой матушке Ольге, о сыне Федоре, о дочерях, 15 замечательных внуках и внучатах отца Александра, о том, чтобы Господь укрепил, а Пресвятая Богородица утешила, о том, чтобы милостивый Господь упокоил душу верного раба своего в селениях праведных. Царствие небесное тебе, дорогой наш батюшка, отец Александр. Царствие небесное.
Это было слово нашего обозревателя, большого друга, отца Александра Шумского, Виктора Саулкина. Ну, а сейчас сама программа из архивов радиостанции «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. И сегодня в нашей студии отец Александр Шумский.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Да, батюшка, клирик храма святителя Николая в Хамовниках.
Мы хотели бы начать наш эфир с очень приятного события, сообщения о приятном событии, знаковом и значимом для нас. Это награждение нашего дорогого ведущего Виктора Александровича Саулкина с престижной литературной премией имени Эдуарда Володина, которая состоялась в Союзе писателей минувшего воскресенья. Вот хочется его от всей души поздравить.
Спасибо, батюшка.
С этим, за его книгу об Александре Невском «Начало империи».
А премия называется «Имперская культура», поэтому мне особенно, конечно, радостно. Благодарю, батюшка. И, в общем, событие действительно торжественное, награждение. И мне очень понравилось выступление Николая Николаевича Дроздова. Мне очень так... Для меня лестно, что награждали вместе с Николаем Николаевичем Дроздовым, нашим знаменитым ведущим телепередач о животных, но в мире о путешественниках. Но дело в том, что Николай Николаевич Дроздов все-таки праправнук святителя Филарета Московского. Он очень хорошо говорил, а в конце спел отец Александр песню «Нет нам преград на море». Да. Наш очень живой, радостный человек.
Замечательный.
Да. Владыка Николай Погребняк получил премию за книгу «У войны женское лицо», что тоже очень важно о Великой Отечественной войне, потому что Алексеевич написал «У войны не женское лицо», а Владыка Николай в своем слове говорил, что «Война именно женское лицо». Матери, которая молится о сыне, жены... наших летчиц, которые летали небесные
ласточки. Мы помним, да, еще песню, подпел Марк Бернес, да. «Ты у детской кроватки сидишь».
Да, «Темная ночь».
То есть «Темная ночь» — именно песня о женщине, о семье, которая защищает наш воин, поэтому...
И не зря, да. Родина-мать на плакате была, это тоже очень много мать-родина.
Да, конечно.
А отец... Ну, я хотел бы сказать, что мне еще... Приятно знать, что и отец Александр награжден этой премией «Имперская культура» был по разделу критики, да?
Да, 10 лет назад,
по разделу истории.
События.
Да, и хотелось бы поздравить Михаила Ивановича Ножкина. Он тоже приехал прямо из храма Христа Спасителя, где его чествовали. У него это день рождения на крещение, Михаил Иванович Ножкин родился. Да, и действительно имперская культура, потому что Россия остается империей. Какой бы она ни была, она может какой-то периодок упадка быть, да, смуты, может быть, но все равно Россия возвращается на свой имперский путь, потому что Третий Рим, Москва, Россия, Третий Рим, и она и сегодня, мы видим, противостоит торгашескому этому страшному, откровенно уже в наши дни сатанинскому, торгашескому новому Карфагену. И поэтому это особенно важно. Вот я думаю, батюшка, мы сегодня поговорим о истории, о том, чем наша цивилизация отличается от западной, и о событиях, которые произошли в последнее время. Дело в том, что очень важные события для России, о них сегодня все говорят, о послании главы государства Федеральному собранию, где, мне кажется, важнейшие вещи, о необходимости которых мы говорили в эфире, не так, как Ленин, о необходимости, о которых говорили большевики, но все патриоты наши, особенно православные патриоты, говорили, что необходимо убрать главенство международных законов и вернуть России суверенитет. И, наконец, мы это услышали с вами. И услышали, наконец, что люди с двойным гражданством не имеют права занимать государственные посты, потому что, как сказал Путин, мне кажется, тоже очень важное слово, если вы идете на эти посты, вы должны знать, что вы должны служить Родине, а не заниматься своими делами.
Ну, видно, что Владимир Владимирович долго готовился к этому событию, вот, к тому, что мы услышали в его выступлении. Дело в том, что народ нетерпелив зачастую у нас. У нас, говорить о либералах, они желают на скорейшей погибели как российскому государству. Они хотят жить в какой-то другой стране или на которой будет на осколки раздроблено. Но о них мы не будем говорить. А что касается многих наших русских патриотов, то они в силу своей нетерпеливости, вот они требовали немедленных перемен, но от Путина. Но дело в том, что ведь одно дело со стороны предлагать что-то и желать каких-то изменений, другое дело реально что-то предпринимать в реальных условиях, которых мы с вами не знаем. Мне вот так представляет, что Путин долго готовился вот к этим переменам, которые сейчас он декларировал. Но для этого необходимо было создать действительно оборонный щит страны, что и было сделано за последние годы. Теперь мы имеем такое вооружение, которое нас полностью обезопасит от любого агрессора. И вот уже имея такой щит, такие гарантии безопасности, мы можем предпринимать серьезные внутренние шаги и производить серьезные реформы, о которых наш президент и сказал, заявил. Теперь это можно делать. То есть общество созрело для этого и во всех отношениях. Поэтому здесь надо, мне кажется, не упрекать президента, как некоторые сейчас наши патриоты делают. Что здесь, вот мы говорили.
Давно надо было.
Надо было давно делать, уже поздно. Хорошо, но поздно. Это так вот было с Крымом, помните, когда Крым соединился с Россией, то опять многие говорят, давно надо было это делать. А почему еще Донбасс не присоединили? То есть не просто, так сказать, благодарили Бога и власть за то, что произошло, а ну, вот, взять какие-то претензии еще.
Ропот.
Да, ропот, претензии, что мало, давайте вот еще вот, почему вот это еще, это не сделано, то не сделано. И вот это вот какая-то неблагодарность, конечно, тому, что происходит. Мне кажется, это такое несколько, вот, ну, некая ущербность нашего патриотического самосознания, которое надо преодолевать. Вот, надо понимать, что Путин, как и его ближайшие соратники, они тоже хотят перемен, но, повторяю, они в реальных условиях находятся, и не всегда можно сделать то, что хочешь сразу. Надо к этому готовиться.
Отец Александр, я просто напомню некоторым нашим слушателям, которые придерживаются такой же точки зрения, что надо было все давно, и вот мало делается. Когда Владимир Владимирович пришел к власти, у нас шла война на Кавказе. тяжелейшее. Причем не только мы Чечню потеряли, а это был ИГИЛ фактически, запрещенный в России, как сейчас обязаны все говорить. Это первая попытка псевдоисламского халифата, откровенно они об этом писали, и говорили создать на нашем Кавказе. И они вторглись в Дагестан тогда. А планы были до Ростова и дальше отторгнуть все это. И вот приходит Владимир Владимирович, когда армии фактически нет. Армия разгромлена. Когда ВПК разгромлен, мы об этом говорили, вспоминали доклад героя Первой Чеченской войны, убиенного генерала Рухлина Льва Яковлевича, который доказывал, как, показывал, вернее, на примерах, как при Чубайсе разрушали методично, планомерно все цепочки ВПК. ВПК уже не было фактически, он был разрушен, держался на энтузиастах. Не получали зарплату. Ну, мы же помним 99-й год. Вообще-то плохое забывается, но все-таки отец Александр, вот приходит глава государства, которому надо выплатить хотя бы зарплаты. А помните, как берите суверенитета, сколько надо, да?
Конечно.
Когда отец Александр, помните, Россель в Екатеринбурге печатал свои деньги. В Хабаровске печатали свои деньги. То есть развал страны, это была не просто угроза какая-то, это уже фактически реальность была. И вот все это собрать...
Ну, вообще, да, это да. Было чудо то, что все не развалилось тогда еще в
90-е годы. И олигархи все властные, Гусинский, Березовский, они же правили страной фактически. Да.
Ну, а сегодня мы, конечно, живем нелегко, но я думаю, что Россия сегодня это... самая лучшая страна в мире для жизни человека. Потому что здесь всю совокупность благ, не только материальных, не только там деньги, там продовольствие.
Комфорт.
И взять вообще вот все, сложить все, что входит в понятие, так сказать, ну вот, нормальной жизни, да, то лучшей страны, чем Россия, на сегодняшний день нет. Понимаете, допустим, свободу. Свобода перемещений, там, можно ехать куда угодно. И, в общем-то, люди даже с небольшим достатком могут позволить себе поехать в Европу, спокойно, в любую страну практически. Вот, что касается литературы, сейчас остается вся литература. Можно читать все. То есть свобода, ну, уж я не говорю о свободе слова. Свобода на самовыражение такая сегодня, какой никогда в истории России не было вообще.
Ну, правда, скажем, отец Александр, что одновременно и помойка все это льется.
Конечно.
И, значит, расливают душу, убивают. Но это, опять же, от человека зависит.
Ну, выбор, вот как да? Старец наш великий сказал, Иван Крестьянкин, архимандрит, что современный период истории – это период, он, как известно, он считал, что каждому периоду истории соответствует соответствующая притча. Евангельская. Угу. И вот для современного периода истории, прежде всего русской, вот, он всегда предлагал притчу, метафору, евангельскую притчу о плевелах и пшенице, что одновременно растет то и другое, и когда жнецы предложили прополоть, чтобы отделить пшеницу от плевел, то хозяин сказал, что это делать не надо, потому что вы, пропалывая поле, вместе с плевелами и пшеницу повыдергиваете. Это вот есть революция как раз.
Это вот наше время.
Да, и вот многие очень люди хотят быстрее прополоть, чтобы быстрее все сделать. Как им кажется, это будет правильно. Вот прополоть сегодня, вот немедленно, сейчас, и жизнь улучшится. Ну, а что касается ювенальной юстиции, то у нас, как мы видим, собственно, проблем с ювенальной юстицией в стране-то нет. У нас отдельные случаи есть. Вот. Но проблемы с ювеналкой у нас сейчас не существует. Поэтому, вот, ну, скажем, та волна, которая поднята против этого закона, мне кажется, немножечко неадекватной ситуации, собственно, ну, которая существует реально.
Ну, нам необходимо было закона. Привлечь внимание, то есть выразить, да. Церковь,
ну,
ясно выразила.
Все... Ну, есть некий перебор есть с этим. Можно, обвинения такие очень крайние уже в отношении власти мы слышали, да? Уже такие угрозы, там, если примете тогда и прочее, да, вот смотрите там. То есть это тоже не нужно так делать, потому что надо все-таки власти помогать, а не угрожать, не шантажировать ее.
Еще один звонок. Говорите, слушаю, пожалуйста. Вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, одно время притесняли писателя Олега Платонова. Каково сейчас положение вещей? А также вот славянский центр закрыт. И будет ли он открываться? Нет. Скажите, пожалуйста.
Значит, насчет касается славянского центра, то закрыли его только по одной причине, что там просто за аренду не заплатили деньги. То есть никакой политики в этом закрытии не было и нет. Это могу сказать определенно, я знаю эту ситуацию. Пытались закрыть этот центр, продать такую политическую, так сказать, вот окраску этому делу, и говорили о том, что якобы вот притесняют там русских и прочее, прочее. Дело не в этом. Там просто не была выплачена арендная плата вовремя и многое другое. Поэтому закрыли только по этим соображениям.
Ну, там сложная обстановка, и, к сожалению, не все себя повели достаточно внимательно в этой ситуации, достаточно адекватно. А я просто скажу, я поздравлял с 70-летием в эфире Олега Николаевича Платонова, но я просто хочу сказать, что батюшка вспомню, позволю себе вспомнить, как в 12-м году, что представляли, что происходит. В 12-м году один садомит из Германии написал донос на отца Александра за его статью на русской народной линии, как контрольный выстрел Гидре, да, революционный.
Да.
Отец Александр, мы тогда призывали молиться вас всех. Отец Александр написал, что в 12-м году этот Майдан не произошел московский, тогда это называлось, не помню как. И отец Александр говорил, что революционная Гидра жива, и если она контрольный выстрел в власть, то есть решительно с ними не поведет борьбу, то, придя к власти, они страну зальют кровью. Что мы увидели на Украине буквально через 2 года. И вот отца Александра, который защищал власть против этих революционеров-преступников, привлекали по 282 статье. Прокуратура завела дело. И долго нам приходилось бороться, русскую народную линию хотели закрыть, долго нам приходилось бороться с ними, пока не дошло до самого верха, до генпрокурора, и это дело прикрыли. Вот что я могу сказать. Мне отец Александр напоминает эту ситуацию, и поэтому очень...
Ну, будем надеяться, что все кончится благополучно.
Молимся и надеемся. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаем вас.
С Богоявлением вас, Господь, с праздником великим.
Спасибо, да.
У меня такой вопрос. Мы все люди крещенные. Мы никогда не поднимем демографию, если мы хотя бы из ОМС не выведем аборты. Хоть озолоти наших людей. Если в один бассейн вливается, а в другой выливается, то вы сами понимаете. Хотя бы из ОМС завалено президенту мешками, телеграммы, стояние километрами, и ничего не меняется.
Понятно. Спасибо, дорогая слушательница. Ну вот, кстати, вопрос к отцу Александру, который у батюшки 8 детей. И сколько внуков отец Александр?
13.
13 внуков. Поэтому, причем дети в маленькой квартирке, рожала матушка детей, и жизнь была тогда для отца Александра и для матушки Ольги. Вы помните, вы рассказывали, батюшка, что ее чуть не фанфарами встречали в 90-е, да, когда она приходила в роддом.
Не было рожей совсем, да.
Да, поэтому отец Александр и вас, по-моему, даже от правительства Москвы, почетное, да?
Ну да, так ждали, да, там.
Да,
да.
Вот.
Орденом.
Да, поэтому отец Александр на эту тему может говорить, тем более как кандидат педагогических наук. Батюшка, вам слово.
Ну, тут надо все-таки к самосознанию людей обращаться, особенно православных. Вот. И, к сожалению, просто сейчас общий такой, как сейчас говорят, мейнстрим, что ли, сознание, что вот люди стали более эгоистичны и, в общем, не хотят нести ответственность, особенно за поколение подрастающее, поэтому стремятся, так сказать, особо детей не рожать. Это во всем мире происходит, к сожалению, поскольку мы вот в орбите все-таки западной культуры существуем в значительной степени, и к нам это тоже проникло. Но это надо преодолевать. Но здесь государство должно, конечно, стимулировать это. И сейчас, собственно говоря, вот мы от Путина услышали, что принимается решение о материнском капитале.
460 тысяч вот, уже за первого ребенка.
Государство, собственно говоря, только это и может сделать. А дальше это, ну, надо людей воспитывать, соответственно. Конечно, должны быть государственные идеологии, выработаны, в которые вот, будут такие приоритеты выделены, как рождаемость, рождение детей. Как надо призывать людей, надо строить воспитательную работу в школах, соответственно, детей с уже со школьной скамьи воспитывать таким образом, чтобы они выходили из школы с желанием быть мамами и папами, а не просто общаться между собой только. Вот.
Получить удовольствие от жизни.
Да, от жизни все. Тут нужна совокупность мер, которая, как мне кажется, сейчас будет вводиться в жизнь. Но это все не быстро делается, разумеется, не быстро.
Во всяком случае, отец Александр, в 90-е годы мы даже представить не могли, что нам на детей какие-то деньги дадут, и кто-то будет помогать. Так что это начало, и мне кажется... Меня знаете, что батюшка удивляет? Что либералы закричали «хорошо, но мало». И некоторые наши патриоты вместе с либералами тоже кричат «хорошо, что выделили, но...» Ну, выделили же на первого, на второго, потом да. Ипотеку. А потом рассуждают по Москве. Что такое для Москвы? В Москве вообще, ну, скажем так, люди живут совершенно иначе, чем за третьим кольцом. А для России, для глубинки, вот для маленького городка, либо для села, да. 460 тысяч для молодой семьи, это, братья и сестры, очень серьезные деньги. А на второго ребенка тем более. Так что хотя бы сдвинулось, мне кажется. У нас еще один звонок.
Нет, важна нет. Тенденция сама, ведь мы должны иметь тенденцию, она надеживающая.
А нравственная прежде всего, потому что
самое денег, плохое, да? Когда тенденция, да. Нет да. Тенденции вообще, ли тенденция в противоположную сторону, да, в гибельную сторону. Вот что плохо. Мы помним же при ситуации при Ельцине. Было такое ощущение, что все кончилось, что страны больше нет. Ведь было же такое.
Отец Александр.
Сейчас такого чувства нет.
Демографическая яма. Да. Хуже, чем во время войны. Путин об этом говорил. Рождаемость 90 была ниже, чем в 43-м году. Представляете, братья и сестры? Это же вообще трудно представить. Мы эти святые 90-е, да? Просто... Говорите, пожалуйста.
Слушай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий Егорович.
Вот сейчас был звонок. Два звонка впереди. Который подвигнул меня вот позвонить вам. И мир Божий вашему благословенному собранию, во-первых.
Спасибо.
Ведь вопрос-то стоит о том, то, что сказала эта женщина, девушка, в 99% русского народа, и не русского, нашего российского народа, отзывается в сердцах, как попал этот человек в наши органы государственной власти. Это же преступнейший человек для нашего Отечества.
Да понятно, Геннадий Егорович, все понятно. Мы надеемся, что сейчас начнутся изменения после запрета на двойное гражданство. Начнутся очень серьезные изменения. Ясно сказано, это сразу не произойдет так быстро. Этих людей вообще... Почему у нас на телевидении Ургант кощунствует? Почему? Ну, это тема отдельной передачи. И, батюшка, мне кажется, какие-то сдвиги должны
сейчас начаться. Дело в том, что многие сейчас так говорят, давайте вот действия в духе Сталина. Во-первых, что такое в духе Сталина, не совсем понятно, когда говорят, да, в духе Сталина. Вот. В духе Сталина одно, по букве Сталина другое, это разные вещи, да. Вот, поэтому, давайте сейчас начнем систему репрессий вводить, например. Ну, представьте себе на секунду, да, что вот... Я думаю, что Путину тоже там много не нравится, что показано на телевидении. Ну, вот. Не знаю, нравится ли ему там те персонажи, которых мы сейчас называли, думаю, что нет. Но представьте, что начнется сейчас вот эта система репрессий. Вот она будет введена. Но как вы себе это представляете в реальной жизни? Это же не получится просто-напросто. Это не пройдет. Вот. Мы и так находимся под тяжелейшими санкциями сейчас. И поэтому они ждут малейшего повода с нашей стороны, наши супостаты, так сказать, геополитические, чтобы их усилить. Вот, надо же понимать эти вещи. Ведь есть реальный расклад политических сил ситуации. Ведь, в чем беда у многих наших патриотов? В том, что они не хотят видеть реальную живую жизнь, какая она есть. А все имеют какие-то свои схемы. Там красную схему, белую схему, да? Там еще какую-то схему, неважно. Там, скажем, такую монархическую схему даже назову, так сказать, такую, да, неправильно понимаемую. Вот, неправильно понимаемый монархизм, я имею в виду. И люди так рассуждают, что плохая власть, там путинская, да, так они говорят, мешает нашим схемам
воплотиться.
Но это же подход-то совершенно, мягко говоря, неумный.
Большевистский, когда схема на живую жизнь.
Никакая схема никогда не, вот, в чистом виде не может быть воплощена. Вот, поэтому есть реальная жизнь, в которой происходит реальная борьба, в том числе и во власти. Вот, мы, допустим, берем вот про Сталина. Говорит, вот Сталин, так сказать, мог решать. Ну, вот известно, что при Сталине, например, 70% его приказов осуществлялось, а 30% нет. Это такая примерно статистика существует.
Что 30... При том, что голову могли оторвать, да, запросто.
Это очень много, 30%. Понимаете? Сейчас, я думаю, соотношение, конечно, другое совсем. Поэтому вот это вот тоже есть некая такая легенда о том, что при Сталине там вот во власти были, ну, кто так, допустим, вот так рассуждает, многие, кто это время, так сказать, боготворит. Особенно. На самом деле все было очень сложно и в то время. Там были троцкисты, шла борьба постоянно и в органах, в НКВД, и в Политбюро. Везде эта борьба шла. И сейчас борьба эта ведется во власти. Во власти разные люди. Это же огромное количество людей. И
главное, что эту власть мы получили целое поколение людей, которые пришли во власть в 90-е, воспитаны Березовскими, Гусинскими и воспитаны духом стяжания, который стране навязывали в 90-е как идеологию, духом Золотого Тельца.
Ну, конечно.
Батюшка, я спрашиваю, где эту книгу «Александр Невский. Начало империи. Братья и сестры». Я всех приглашаю, и Виктор Николаевич Николаев приглашает в Храм Христа Спасителя в воскресенье 26-го. В 17 часов будет театральная постановка по его книге «Живы в помощи Вышнего». Театральная постановка называется «Взбранный воеводе». И вход свободный в 17 часов. Вы знаете, зал церковных соборов, это со стороны набережной. И там будут и книги Виктора Николаева, и будет моя книга «Александр Невский. Начало империи». Так что приходите, мы с вами там увидимся. Мне кажется, я слышал про эту постановку, она в некоторых епархиях уже была, а в рамках рождественских чтений первый раз пройдет в Москве. И посвящена на юбилейному 20-му изданию, 25 лет назад вышла книга. Представляете, даже нам кажется, Свете, что это вчера было, «Живы в помощи Вышнего». Так что приходите, там будет и книга «Александр Невский. Начало империи». А я напоминаю, что 13 февраля состоится вечер возвращения на родину, посвященный 75-летию Победы. Называется «Прощальный вечер благодарной любви». Начало 18:30. И я хотел бы напомнить всем, что в эту субботу, уже в день мученицы Татьяны, 25 января, мы с вами поедем, те, кто сможет присоединиться к нам, поедем, помолимся у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Поездка будет наша направлена на... Поездка будет наша посвящена святыням Святой Земли. Мы побываем с вами в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. В Ясенево. И чем этот храм, я уже не раз говорил, храм удивительный. Чем в нем, это не только жемчужина церковного зодчества, в храме по благословению Святейшего Патриарха создана новая святыня Первопрестольного Града Москвы, икона Святой Земли. И вот в храме, освященном в честь архистратига Божия Михаила, воссозданы точные копии всех святынь, величайших святынь христианского мира. Гроба Господня, Голгофы, Камня Помазания, гробница Пресвятой Богородицы в храме Успения в Гефсимании, Вифлеемской звезды, также темница, колонны Святого Огня и колонны Иерусалимского храма, из которого благодатный огонь некогда чудесно изошел, водоносы из Каны Галилейской. Так что, братья и сестры, приходите. А верхний Покровский храм, дело в том, что мы сейчас хоть, ну, вы знаете, финансово стало сложнее в связи с этими санкциями. Раньше больше наших паломников в Святую Землю могли собираться, сейчас стало нам тяжелее. И вот, я думаю, это особое благословение, что точные копии этих святынь есть в Москве. Храм Покрова Покровский. Там уникальные мозаики, лучшие копии византийских мозаик 10-11 века. И общая площадь мозаик 2500 квадратных метров. Как они были сделаны, я до сих пор не понимаю. Так что телефон, по которому можно записаться, 8-903-151-61-14. А закончим, спрашивали, где? В храме Вознесения в Серпуховских ворот. Там синодальный отдел Русской Православной Церкви по взаимодействию с вооруженными силами. Очень много тоже святынь. Частица Маврийского дуба находится у иконы Пресвятой Троицы. Ковчеж с частью мощи Алексея, Человека Божия. Ну, все перечислять не буду, дорогие братья и сестры. Вот такие. Это в эту субботу поездка, так что, кто желает присоединиться, поторопитесь. А книга Виктора Николаева «Живы в помощи Вышнего». Я вот недавно разговаривал с одним монахом Сафона, иеромонахом. Он пригласил его тоже, он здесь, в Москве был. Он говорит, конечно, мы знаем на фоне эту книгу. Да, и эта книга, они очень ценят ее. Поэтому приходите, Виктор Николаев будет 26-го воскресенья. Так что, может быть, батюшка, мне хотелось вспомнить, как мы с вами были в Святой Земле. Вот я очень радуюсь, сейчас не могу в Святую Землю поехать, но очень радуюсь, что в Москве копии Святыни Иерусалима появились. Но мы с отцом Александром, когда в Святой Земле были, испытывали такое чувство, как вот первый раз, да, батюшка, как будто, ну, не с тобой, что ли, да?
Ну, в общем, да, чувство, которое нельзя передать, пока там не побываешь, это все, что рассказывать о вкусе меда, его не попробовал.
Да. Да. У нас вопрос, да. Еще один, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я обращаюсь к Виктору Саволкину.
Да.
Скажите, пожалуйста, будет ли память 110 лет со дня рождения архимандрита Павла Грузева?
Этот вопрос лучше обратить к отцу Александру Шумскому, который батюшку знал и окормлялся в архимандрита Павла. Ну, я думаю, что...
Я думаю, что вообще хороший очень, на самом деле, вот предложение. Действительно, нужно об этом будет сказать. Это был деятельный старец, я его немного знал, конечно, так сказать, что я в него кормлялся, вот, слишком громко, но я у него был, действительно, и с ним беседовал, и он и там мне сказал, что будешь Иереем Божьим. Так он, его слова я запомнил.
А вы тогда не думали, да, еще?
Ну, как-то так, в общем, не думал, да. Он очень остроумный, конечно, был человек, очень сильно прозорливый, настоящий старец. Вот, и, конечно, с ним беседа, это, конечно, была большая, большая радость этой беседы была у всех нас, кто к нему приехал. Нет, о нем, конечно, нужно делать передачу, это правильно, и, может быть, этим даже и заняться, действительно.
И все, кто
да.
Знал...
Сейчас уже и книга о нем, да, вышла, написана, можно, так сказать, людей позвать, которые бы могли рассказать о личных встречах с ним, и автора книги можно пригласить.
Я думаю, это вопрос, дорогая слушательница, даже не ко мне, а к нашему главному редактору Николаю Владимировичу Бульчаку, потому что он распределяет циклы передач, и я, конечно, Николаю скажу об этом. Я думаю, что многие батюшки готовы поделиться воспоминаниями, духовное чадо, обязательно цикл передач о старце будет.
Да, он был настоящий старец, конечно.
А нас просят молиться о тяжко болящем Иерее Павле, о тяжко болящей Елене, тяжко болящем Георгии, тяжко болящей Татьяне, болящей Ларисе, тяжко болящей Нине, о здравии болящей Ларисе, о здравии болящей Ларисы, еще одной, о здравии болящей Екатерины, о здравии Марии и о упокоении новопреставленной Марии, это матушка отца Сергия нашего.
Ну, новопреставленный Сергий, да, еще, это вот Сергей Алимов, замечательный художник.
Да.
Многие помнят, наверное,
да,
фильм,
да? Да,
да,
да.
Они, да, Клуб Бонифация,
да,
и другие.
Да,
вот,
да, замечательный художник.
Да,
был.
Великий художник, который иллюстрировал множество книг русской классики, Гоголя, Салтыкова, Щедрина и так далее. Вот, и вот он будет 40 дней, как раз будет 40 дней в субботу, вот, и...
Один из лучших наших иллюстраторов.
Да, я как раз вот приезжал его и за 2 часа до его ухода из этой жизни. Я его приезжал, мы с ним дружили. Потом помолитесь за этого замечательного человека православного.
А я о новопреставленной Людмиле прошу сугубо помолиться. Это русская актриса Людмила Мальцева. Мы весной встретились, я книги в Союзе писателей подарил. А до нее, не знав, что будет, книги не хватило. И как-то вот думал, что... думал, что, ну, потом успею передать. Потом болел весной, лето, как-то осень, до Союза писателей не добирался. Вчера принес и спрашиваю у Марины Валерьевны Ганичевой. Говорю: Марина, а вот Людмила, она мне говорит, она сгорела за 3 месяца. И так у меня сердце, ну, ее дочка, актриса Полина, не считала, я ей книгу передал. Ну, вот понял, как надо торопиться делать какие-то, не откладывать дела в долгий ящик. Так что он его представлен Людмиле. Просим молитвы. Батюшка, мне хотелось бы вас попросить прокомментировать вот идеи, которые в православной общественности в последнее время, не только патриотической, но даже православные, говорят о некой русской мечте, что вот идеология России – это русская мечта. А все-таки для православного человека слово «мечта» – это немножко такое, не то что немножко, это вообще слово сомнительное. Если брать церковные богослужебные тексты, церковное предание, то это слово «мечта», мечтательность, мечта всегда по каким-то отрицательным подается.
Ну, если мы возьмем Священное Писание святых отцов, то мечта только, вот слово «мечта» употребляется только в отрицательном смысле. Мечта порождения козней дьявольских. И как раз именно враг рода человеческого, он всякие мечтания навязывает человеку, чтобы его отвлечь от спасения. Поэтому есть надежда, слово, вера, надежда, любовь. И поэтому русский человек всегда жил прежде всего надеждой на Бога, а не какой-то мечтой. Мечты без, вот, именно мечта как таковая, она может привести человека только к заблуждению. Мы это уже видели. Вот все революции, собственно, они делаются мечтателями.
Ну да, кстати, Великая Октябрьская, ну, так называемая.
Ну, все революции, это мечта, да, их, да, мечтатели осуществляют, потому что все начинается с некой мечты о таком справедливом устройстве человечества. Это все революции этим отличаются.
И когда отец Иоанн Кронштадтский, старцы, да, Оптинские пытали их вразумить, они их не слушали, у них они были в состоянии мечтательности.
Мечта, такой, да, это проявление такого крайнего несмирения, горизонтального мышления, совершенно игнорирующего небо и Бога. Мечтатель в Бога не верит, он верит в собственную мечту. Ее другим навязывает, и под знамя этой мечты ведет людей к погибели. Вот, собственно, такая мечта. Поэтому, когда сегодня Александр Андреевич Проханов, наш известный писатель, он не просто говорит о мечте, он говорит, вероучение русской мечты, он сформулировал так. То есть он уже нам предлагает вероучение русской мечты.
Вероучение – это вообще слово церковное.
То есть, как некое антихристианство, то есть, это, в общем, это противоположно церковному миропониманию. Вот, совершенно. Потому что церковь, церковное сознание, оно опирается на слово «надежда». Вера, надежда, любовь. Надежда. И вот как раз, когда человек надеется на Бога, он и совершает Богу угодные дела. Только в этом случае. И надежда, она никак не предполагает отсутствие активности в человеке. Это не пассивное ожидание милости Божией, надежда. Надежда предполагает синергию, то есть соработничество с Богом обязательно.
То есть не значит, что человек не ставит себе цель. Вот встреч солнца ушли, да, дошли до Тихого океана, землепроходцы,
да,
с молитвой, уповая на Бога.
Упование на Бога, оно как раз предполагает активность человека. Но когда человек свою активность, он всеми поверяет...
Волей Божией.
Волю Божию. То есть он всеми сверяет свои действия с волей Божией, молится, чтобы узнать, правильно ли он действует или нет. И поэтому надежда, это, вот, надежда приводит человека к спасению, а мечта приводит к погибели. Вот, собственно, и сейчас навязывается, к сожалению, вот эта русская мечта, как идеологема, навязывается в том числе и Всемирному Русскому Народному Собору.
Под красивыми такими, да, о будущем, о духовном преображении человека. Но дело в том, что вообще слово «вероучение» – это какое-то слово очень странное. Я когда Александра Андреевича услышал в выступлении, где он говорит, наша обязанность идти на штурм небес, низвести Бога, небеса на землю, это очень странно, потому что на штурм небес эти слова звучали у первых ленинцев, большевиков, они шли на штурм небес. Но особенно слово «вероучение» меня смутило, потому что мы знаем, что... Вероучение, не говорят же, вероучение церкви есть, а вероучение не говорят Василия Великого, либо преподобного Сергия. Да. Есть единое вероучение церкви.
Конечно.
Даже у великих учителей нет. А потом, вот отец Сергий Карамышев очень интересно подобрал все слова из словаря Даля. как русский народ о мечте говорил. Мечтать, что или о чем? Играть воображением, предаваться игре мысли, воображать, думать, представлять то, чего нет в настоящем, задумываться. Измечтался, на дело не годен. Намечтал много, намечтался досыта. Помечтал при луне. Мечтатель, мечтательница, охотник мечтать, выдумывать или играть воображением. Ну, то есть, даже в народных поговорках о мечте говорится, а ведь поговорки — это же душа народа, то есть, мудрость народная. И поэтому, наверное, все-таки хочется, чтобы идеология России была не русская мечта о построении счастливого будущего.
А... Ну, кто-то вот назвал Проханова Орфеем русской мечты из наших патриотов, вот, православных. Не подумав о том, что кто такой Орфей, речной бог, как известно, да, вот, и, собственно, есть понятие орфеизм. Это, собственно говоря, такое учение, это предполагающее создание такой вот антицеркви. Вот, орфеизм – это некое, так сказать, учение об антицеркви, вот, то есть противоположной церкви, так сказать, где есть свой учитель-основатель, свои священные писания и так далее. То есть, в этом смысле Александр Ильич является действительно Орфеем своей мечты, учителем основать, но только это к православию никакого отношения не имеет.
И мы, к сожалению,
христианству вообще.
С отцом Александром вы знаете, что мы, как мы часто говорили о советской эпохе, да, о действии промысла Божия в советское время, величие этой эпохи. Но почему она рухнула в три дня в 91-м году? Потому что была построена не на фундаменте веры, не на камне веры, а на мечте о светлом будущем. Мы же это тоже должны понимать.
Не, ну потом к чему привело, скажем, того же Александра Андреевича? Он стал говорить так, что он сравнил Сталина с Христом. Вот дело-то еще дошло, я сказал, нам нужен храм Победы. Ну и, видимо, храм Победы и Сталина, так надо понимать. Мы уважаем и почитаем нашего вождя.
Генералиссимус.
Да, мы знаем о его сильных и слабых сторонах. Мы говорим, что это была неоднозначная сложная фигура. С уважением относится к этому периоду, к нему тоже, но одно дело с уважением относиться к историческому персонажу, другое дело его обоготворять. Это же разные вещи совершенно. И когда он говорит, что буквально, он говорит, что Сталин попал красным знаменем ад, красным знаменем попал ад, а Христос крестом. Как Христос крестом.
Ну, это кощунство прямое.
Да. Это прямое кощунство, то есть сравнить Сталина с Христом. И вот я хочу, чтобы люди поняли, что наше отношение во многом позитивное к советскому периоду и к Сталину в том числе, оно не имеет ничего общего с отношением к советскому периоду и к Сталину.
С этими фантазиями на грани ереси,
да, откровенной. Это ереси и кощунство. Но это ладно бы все, потому что мало человек в своей газете кощунствует, и там, но сегодня это уже готово принять в качестве идеологии на Всемирном Русском Народном Соборе.
Ну, еще на Всемирном не готово принять, конечно.
Но обсуждается,
но
уже это как.
Но то, что он появился на Всемирном Русском
Народном Соборе. Уже заместителями этого собора обсуждается, это как уже почти принятое решение.
Мне кажется, здесь должно все-таки церковные наши
оценки. Ну, уже объявлена тема собора будущего года. Русская мечта 2050.
Ну, я думаю, что выскажутся
и надеюсь.
Пастырь, потому что это...
Я предлагал назвать «Русская надежда 2050».
«Русская надежда», да.
Вот это звучало бы адекватно, по-церковному, и все было на своих местах.
Да, ну, может быть, так и будет.
Ну, надеюсь.
У нас звонок,
да, еще один.
Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Должен ли христианин своим словом, видом, делом свидетельствовать о христианстве? Сейчас очень многие прыгают в прорубь. И вот должно ли говорить, что прорубь – это хорошо, но главное – это литургия, это таинство исповеди, это таинство причастия. Должно ли так говорить, если вопрошающие говорят, вот мы пошли прыгать?
Ну, вообще говоря, когда прыгает христианин, это нехорошо, прыгать он не должен. Вот. В общем, должен спокойно стоять и молиться.
А прыгать, как у нас-то, да.
Слово «прыгать» — это слово, да, не церковное. Прыгать нам не нужно, конечно. Вот. Ну, действительно, некоторые купаются в проруби, считая, что вот этим они праздник. Это, конечно, неправильно. Надо людям объяснять. Сейчас сходить на литургию, помолитесь. Потом вот недавно видел, как батюшка один вот в проруби, он сам там спускается в облачении в прорубь, по горло, освещает воду. Такой закаленный, видимо, батюшка. Вот. А потом туда в купель спускаются люди, и он их окунает трижды. Вот это хорошо.
Отец Александр, я помню, как вы в Иордане тогда в декабре.
А может, может, сам бы так сделал, сейчас не могу, да.
Я помню, вы в Иордане в декабре всех тоже окунали, наверное, это тоже было минут 40, наверное, пока всех.
Ну, а там, это был февраль, да, а февраль, как у нас...
Нет, там декабрь был.
Ну, да, как у нас примерно там, я не знаю, в июле там, ну, тепло.
Ну, не в июле, ну, вода была где-то градусов 15, да.
Да, совершенно тепло для меня, по крайней мере. Да. Вот. А столько не вылезал, да.
А помните, как наша паломница окуналась 60 там с чем-то раз, мы спросили
за каждого,
кто ее попросил. Это из деревни Вологодской.
Из деревни Кошки.
Кошки, да. Замечательный человек, маленькая такая. Женщина немолодая, пожилая, да. И вот такая вера, мы все просим молитв, братья и сестры, о здравии тяжко болящего Петра, тяжко болящей Ольги, тяжко болящей младенца Михаила, болящей Марины Сачады, тяжко болящей Нины, тяжко болящего Александра, Андрея, Екатерины, Виктора Сачады, Ирины Сачады, Натальи, Александра, тяжко болящей Ольги, о упокоении иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новопреставленной Лидии, и о упокоении Валерия Аркадия, новопреставленной Валентины. И, батюшка, ну, вот действительно, эта тема такая очень, мне кажется, серьезная, потому что некоторые православные люди, им кажется, ну, хорошо же мечтать о счастливом будущем, оно будет построено. Но мне кажется, что русские люди со времен государя Иоанна Васильевича Грозного, когда они со святителем Макарием назвали идеал Святая Русь, идеал жизни русского человека, они не мечтали построить благополучную, комфортную жизнь. Они все стремились исполнить волю Божию, построив Святую Русь. Понимали, что Россия – плод Церкви Божией Христовой на земле. Но мы понимаем, что сегодня каждому нашему это могут даже не все православные понимать. И, но все-таки есть опасность, наверное, в стремлении такого материального, когда, ну, скажем так, когда переводится центр тяжести на материальное благополучие с духовного, с защиты ценностей духовных, которые Россия обязана и сейчас начинает защищать, переводится на просто такую счастливую жизнь.
Ну, вообще русскому человеку не свойственно вот это вот стремление к такому, в общем, материальному благополучию. То есть, конечно, мы хотим жить хорошо, но в принципе это не наша цель. Вот в отличие от уютного Запада, там люди хотят жить уютно. Вот не главное, это уют, комфорт. Вот. А у нас все-таки главное, это какая-то вот смысл, а не уют и комфорт. Ну, если считать смыслом жить уют и комфорт, то, понятно, человек деградирует. Все-таки мы страна, в которой народ, который, в общем, воспитан на других совершенно каких-то ценностях. И в целом русскому народу не свойственно стремление вот это к бытовому врастанию в землю. Вот, как сказал Силуан Афонский, что русский смотрит на небо. Вот он все время смотрит наверх, а не под ноги себе. Вот, в целом, есть вектор такой, да, мы не об отдельных людях говорим, люди разные бывают, конечно, но вот как народу свойственно смотреть наверх. Мы хотим неба. Мы все-таки народ, стремящийся к небу. Это наше отличие от Запада, который стремится устроиться на земле.
Ну, не на штурм небес, не свести небо на землю, да, как большевики говорили.
Да, естественно, да. Вот именно мы с надеждой смотрим на Господа. На небо, на Господа, с надеждой взираем. Вот это отличительная черта. А так, на свой, как говорил Николай Бердяев, наш философ, что русскому свойственна бесконечная бытовая свобода. Мне очень нравятся эти слова. Вот, и поэтому с нами нелегко жить бывает.
Да,
но я бытовой свободе.
Я, кстати, отец Александр, вспоминая этот праздник, когда на крещение награждали многих русских людей, некоторые из Архангельска, был хор замечательной женщины Суземка, поэты некоторые наши. И я вспоминаю на сцене три портрета и Валерия Николаевича Ганичева, да, Сергея Артамоновича Лукошина и Эдуарда Федоровича Володина. Вот русские люди великие, которые писали, говорили о смысле русского бытия, о смысле русской жизни. Это удивительные. А вам вручал, по-моему, Это премия Валентин Григорьевич Распутин, да. И хотелось бы, чтобы сейчас вот изменения в стране произошли такие, когда на телевидении бы перестали от ДНК всяких говорить, кто с кем развелся, а стали бы наследием музеев, ну, я отдельно об этом как-нибудь расскажу, дорогого Михаила Петровича Лобанова, открыт. Я на его родине, я отдельно об этом расскажу подробнее. Вот хотелось бы и Владимира Валерьяновича Кожаного, чтобы наследие этих людей стало доступным нашим соотечественникам. Мне кажется, многое изменится. Я говорю не только о церкви, а вот о наследии русских мыслителей, русских, таких как новопредставленный Алексей Валерьевич Артемьев, наш замечательный подвижник, художник. Мне кажется, эти изменения не менее важны, чем экономические какие-то подвижки. И...
Ну, собственно, самое главное нравственные изменения, от них все, собственно, остальное все, все будет, если будут изменения в нравственном плане, то остальные... В основном тоже будут изменения позитивно, это очевидная вещь для нас.
И в демографии.
Да.
Ну, наша передача подошла к концу. Напоминаю, дорогие братья и сестры, с вами беседовал сегодня отец Александр Шумский, помогал Виктор Саулкин. И мы еще раз поздравляем всех с праздником. До следующих встреч.
Ну, будем сегодня молиться Господу, потому что еще мы праздник Богоявления с вами вот, празднуем. Вот, и будем молить Господа о том, чтобы Царство Святой Троицы в наших душах воцарилось бы, вот, потому что смысл праздника Богоявления в том, что Господь напомнил всем о Царстве Святой Троицы. И собственно, этот праздник означает поражение царства тьмы и просвещение. Вот. Человечество светом Святой Троицы.
Спасибо, Господи, батюшка.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Мы повторили запись прямого эфира отца Александра Шумского, клирика храма, святителя Николы Мирликийского в Хамовниках. Вчера пришла горестная весть о трагической гибели батюшки. Помолимся, дорогие братья и сестры, о его упокоении и молитвами поддержим родных и близких священника Александра Шумского. Yeah.